Глава первая. Игрокам вход запрещен. Два армигера в полном вооружении скрестили гизармы. Лу неторопливо извлекла из сумки талисман, поднесла его к лицу бесстрастного НПС. Золотой трилистник лилии, покачиваясь на цепочке, в точности повторял герб на красных табордах стражей. Гизармы раздвинулись, армигеры вновь застыли неподвижными статуями с двух сторон освобожденного прохода. «За мной!» – коротко скомандовала Лу своим, и группа бестий беспрепятственно вошла в коридор. В большом подземном зале цитадели было устроено внутреннее ристалище, несколько видов тренировочных арен. Обычным игрокам вход сюда был заказан, но с недавних пор бестии имели большие привилегии в цитадели Ордена Лилии. Магистр упражнялся в фехтовании. Он стоял на песке арены, окруженный пятеркой полуобнаженных НПС-воинов. Они пытались достать его, а глава ордена защищался, блокируя и отбивая удары. Стоял непрерывный звон сталкивающегося железа, перемежаемый хриплыми возгласами бойцов. Бестии остановились, с любопытством наблюдая за тренировкой. А посмотреть было на что. Магистр, седой, сухопарый и жилистый, мастерски защищался, не позволяя себя коснуться. Он вроде бы и не торопился, но скупая грация расчетливых движений сразу выдавала мастера. Глава ордена сражался лабрисом, короткой двухсторонней секирой, абсолютно неподходящей для фехтования, и это ему не мешало. Оружие оппонентов неизменно встречало непреодолимую преграду. «Это же гранды, братья-рыцари», — вполголоса сообщил Одрис. «Третий ранг, у них же реакция, Атас. Как он так?» «Ну, а он глава фракции», — пожала плечами Лу. «Пятый ранг, как минимум. Что тебя удивляет?» «Все», — коротко ответил Одрис. Увидев бестий, магистр прервал схватку. Рыцари гранда разошлись, опустив оружие. Даже один такой гранд — серьезный противник для игрока. Это элитный НПС-воин с показателями скорости, силы и реакции, значительно превышающими среднечеловеческие. Конечно, профи-фехтовальщики и грандов приноровились побеждать, но не пятерых же сразу. Вытирая торс с багряным плащом, магистр кивнул пятерке игроков. «Вижу, удивлены», — усмехнулся он. «Да, приходится держать себя в форме. Не хотите размяться?» Одрис, метнув вопросительный взгляд на Лу, коротко кивнул. Сбросил на руки сокланом плащ и панцирь. Раздевшись до пояса, медленно вошел на арену. Правила поединка запрещали использовать спецприемы и усиление экипировки. Только фехтование, только хардкор. Здоровенный, как гора, с заросшей черным волосом Одри, был вооружен своим излюбленным оружием – парными боевыми топорами. С ними основной танк бестий творил в буквальном смысле чудеса. Вот и сейчас они исполняли свистящий танец, словно живя собственной жизнью. Но магистра эти трюки не смущали. Опустив топор, он спокойно и расслабленно наблюдал за оппонентом. Одрис налетел как ураган в своей излюбленной манере. Оружие в его руках превратилось в шипящие пропеллеры. Скорость, габариты и физическая мощь бойца бести позволяла в большинстве поединков ошеломить, смять и задавить противника в первые же секунды. Магистр выпрямился, подобно сжатой пружине. Звон. Два молниеносных отточенных движения отразили атаку Одри. Мощь парирования откинула медведя, компаньон Лу едва удержался на ногах. Магистр же даже не двинулся с места. Лу недоверчиво покрутил головой. Одрис в ее команде сочетал роли танка и дамагера. Его боевые качества не вызывали сомнений. Сторожил бестий, один из основателей, он был прекрасным поединщиком. Поражала легкость, с которой магистр прервал его атаку. Одрис, пригнувшись, начал обходить противника по кругу. Потому как он угрюмо набычился, Лу поняла, что игрок задет за живое и желает реванша. Поединок мастеров незрелищен, особенно на секирах, где дело порой решает один единственный верный удар. Вот и сейчас. За чередой финтов и резких ударов Лу даже не уловила момент, когда глава ордена перешел в контратаку. Он вдруг сошел с места, связал оружие Одри со стремительным вращением, вырывая секиры из рук противника. Мощь была настолько велика, что один из топоров со звоном врезался в потолок, высекая искры, а второй просвистел над головами ошарашенных бестий. Совершенно новая техника обезоруживания. Молниеносно развернувшись, магистр тупым концом топорища врезал Одри в поддых. Удар отправил сложившегося пополам воина бестий в небольшой полет, закончившийся у ограждения арены. Она состояла из мешков с песком, уложенных в несколько слоев. Удар тяжелого тела Одри расшвырял их. Хиты бойца бестий замигали в красной зоне. Победитель поединка был очевиден. За спиной Луни громко присвистнул Морган. «Босс, мы точно тебе нужны?» – осведомился Данте, опасливо посматривая на Лу. Кажется, он верно оценил блеск ее глаз и немного опасался, что их сейчас один за другим будут проверять поединком с магистром. «Может, мы позанимаемся снаружи?» – предложил волшебник. «Здесь как-то неуютно. А ты сама почирикаешь с нашим другом?» «Как хотите», – кивнула Лу. «И Одриса с собой заберите». Данте угадал верно. Она почувствовала вызов и хотела испытать себя в бою с таким противником. Дуэль с НПС пятого ранга – это шанс, который выпадает немногим. Лидеры фракции обычно не размениваются на подобные шалости. Бесценный опыт, бесценное знание тактики и приемов, которые можно выучить и использовать. Но и шансы позорного поражения очень велики, и Лу не хотела, чтобы ее фиаско видели компаньоны. После бесполезного похода в Великий Тайник, закончившийся боем с рейдом проекта Ад, ее лидерский авторитет и так пошатнулся. Бестии, включая прихрамывающего Одри, покинули зал. Лу понимала, почему они чувствуют себя не в своей тарелке. Слишком тяжелая атмосфера, слишком много оценивающих глаз. Но самое главное – это магистр. Он сам тяжелый, даже когда молчит и смотрит. Недобрая харизма просто пригибает к земле. «Заходи, Лу, не стесняйся, потренируемся немного», – приглашающе махнул рукой лидер фракции. Это был приказ. «Хочу посмотреть, на что ты способна. И достойна ли вообще обещанной награды?» Лу сбросила плащ, расстегнула чешуйчатую бригантину, оставшись в поддоспешной войлочной рубашке и фестончатой короткой юбке из кожаных полос. Дуэли на арене, как правило, проводили без экипировки, чтобы снизить зависимость от заемных атрибутов и испытывать чисто боевые скиллы. Перепрыгнув ограждение, девушка подняла меч над головой, держа клинок параллельно земле. Магистр, улыбаясь, повторил интернациональный жест вызова на поединок. Излюбленным оружием лидера бестии был ксифос. Недлинный клинок, формой напоминающий узкий лист травы, расширяющийся к острию. И круглый выпуклый щит, украшенный переплетающимися змеями и шипастым умбоном. Прячась за ним, Лу тихо, шаг за шагом, кралась по арене, внимательно наблюдая за неподвижным соперником. Стремительный бросок, перекат, молниеносный удар из-под щита, коварный, невидимый для противника. Расслабленный с виду магистр тут же отреагировал, подставив широкое синее лезвие лабриса, искрящееся серебряными искорками звездного металла. Скала. Непоколебимая скала. Именно это ощутила Лу, пробуя атаковать с разных сторон. Реакция магистра будто не уступала ее собственным отточенным рефлексам. Пробить непроницаемую защиту невозможно. «Что думаешь насчет кота?» – вдруг спросил магистр, отбивая ее выпады. Пока он даже не пробовал атаковать, предоставив Лу всю инициативу.
«Он неуправляем!» – яростно выдохнула Лу.
Звон клинков, парирование едва не выдернуло оружие из ладони.
«Обманщик и лжец, работает только на себя!»
«Скорее всего, просто играет за другую команду», — усмехнулся магистр.
«Ты сможешь его переубедить?»
«Вряд ли. С ним плотно поработали. Могу заставить, конечно».
Магистр наконец-то перешел к нападению. Первый же удар лабриса оказался очень тяжел. Настолько, что Лу, принявшая его на щит, с трудом удержалась на ногах. Казалось, такие удары могут вбить по пояс в песок арены.
«Мотивация кнутом в нашем деле такое себе», – произнесла она, вновь приближаясь к противнику. «А что, если попробовать?»
Мизинчик Лу невзначай коснулся камня сказочной мощи в Эфесе. «Нечестно, да, но двойное усиление силы и ловкости на минуту даст ей шансы».
«Согласен, кота нужно выводить из игры», – кивнул магистр.
Лу сделала сальто, закружилась в стремительном пируэте. Юбка взметнулась, открывая взгляду гораздо больше, чем положено. Лидер Бести прекрасно знала, что ее случайно демонстрируемые женские прелести часто отвлекают противников. И беззастенчиво пользовалась этим. На магистра обрушился град стремительных ударов, каждый из которых мог уложить соперника на повал.
Но сегодня противник был не из тех, кого можно смутить стройными ножками и смуглыми ягодицами. Глава ордена стремительно парировал удары, но внезапный напор, ускорившийся Лу, даже его застал врасплох. Магистр был вынужден начать активно двигаться и уворачиваться. Звон, звон, непрерывный звон сталкивающейся стали. Лу в бешеном, яростном порыве пыталась достать оппонента. Она поняла, что ее удары наконец-то стали чувствительной угрозой. Но еще бы, 150 единиц силы, лошадь пополам можно разрубить. И, кажется, ей удалось. Гаркнув, магистр размашистым яростным взмахом опять отбросил девушку, инерция удара заставила пропахать несколько метров арены. Поднимаясь с колен, Лу вновь мгновенно приняла боевую стойку. На хищном лезвии Ксифоса темнела багровая полоса. «Не многовато ли силы для леди?» — усмехнулся магистр, осматривая свою рану. К сожалению, незначительную. Клинок бестии всего лишь оставил небольшой кровавый росчерк на плече. Впрочем, левая рука тут же покрылась потеками крови. Лу ощутила нечто вроде злорадного торжества. Одрис отомщен, а магистр вовсе не так неуязвим, каким представляется. «Продолжим?» – осведомилась она. Магистр кивнул. Больше он не улыбался. Багряные капли одна за другой метили песок арены. Минута истекала, но больше он не давал шансов. Сам перешел в атаку. Двойное лезвие Лаброса мелькало с шипением, разрезая воздух. Лу стелилась в пируэтах и перекатах, каждый раз уходя на грани фола. Улучив момент, перешла в мгновенную контратаку. Взвилась в двойном прыжке, целя сверху вниз коронным колющим ударом. Отразить его из-за скорости и неожиданной траектории могли немногие. Тао в форме дьявола, к примеру, не сумел. Звон. Сила встречного парирования отбросила Лу. Ответный страшный удар магистра, принятый на щит, смел ее на песок арены. Руку пронзила резкая боль. На кукле персонажа замигала отметка травмы, налилась красным иконка щита. Он был расколот надвое, распался на дымящиеся, обугленные куски. А в лицо, опрокинутый на землю, внезапно отдохнуло синее пламя, обжигая невыносимым жаром. Девушка увидела перед собой горящее синим огнем лезвие Лабриса, застывшее в сантиметре от ее горла. «Как видишь, Лу, я тоже умею играть нечестно», — донесся сверху спокойный голос. Свет и истинный огонь на клинке секиры внезапно угасли, вновь превратив ключ магистра в обычное холодное оружие. Глава ордена помог бестии подняться на ноги, протянул ей остатки полностью потерявшего прочность щита. Его, конечно, можно починить, но ремонт эпика – это работа для мастера и солидная сумма денег. Впрочем, этот вопрос Лу не беспокоил. Финансировали ее откровенно щедро.
«Ай-яй-яй, камень сказочной мощи!» – шутливо погрозил магистр. «Как нехорошо, Лу!»
«Да, а откуда узнали?»
«Ты работаешь со мной, и теперь я знаю о тебе все. Кстати, твоим родителям помогли? Все в порядке?»
«Да, спасибо. Я и не думала, что...»
«Если нужно что-то еще, говори, не стесняйся», — произнес лидер ордена. «Я всегда готов помочь».
«Хорошо, мы говорили о коте», — напомнила Лу, пытаясь сменить скользкую тему.
«Да, нам нужно обсудить план действий. Кот, как я и сказал, оказался крайне ненадежным партнером. Его пока временно вывели из игры».
«Как?»
«Это не твои проблемы. Суть в чем? Я принял решение отвязать от него ключ и отдать тебе».
«Отвязать? А это вообще возможно? Персональный предмет?»
«Да, есть два способа. Первый простой. Просто подержать его вне сферы 31 день. Тогда связь с аккаунтом разорвется, и ключ вернется по адресу прописки в схрон Сейруса».
«Тогда почему это не сделано до сих пор?» – возмутилась Лу. «Мы ищем новые ключи, когда могли бы давно отобрать меч у кота».
«Не все так просто. Во-первых, лояльность кота была под вопросом. Во-вторых, склеп Сейруса давно локализован. Как только ключ появится там, мы увидим много заинтересованных лиц. Начнется побоище. И я отнюдь не уверен, что мы сможем забрать ключ первыми».
«Второй способ лучше?» – спросила Лу.
«Второй способ. Скажи, ты ведь хорошо знаешь бездну?»
«В бездне много слоев. Я прожила там полгода», — ответила бестия. «Я охотилась на демонов, а они на меня. хорошо изучила Ахерон, Лимб, Нифльхейм, бывала в Стиксе и Инфернисе.
А самый низ — Гиена.
Царство Баала никогда не спускалось так глубоко. А какое это отношение имеет к ключам?
«Самое прямое», — задумчиво ответил магистр. «Сфера в свое время родила множество странных предметов. Большинство из них конфисковали и скрыли в тюрьме, чтобы не нарушать равновесие. Но некоторые изъять не смогли. Например, скипетр Баала.
Владыки бездны?
Да, его. Это сущность восьмого ранга, король демонов. У его скипетра есть интересное свойство. Оно называется казнь».
«Звучит угрожающе».
«А на деле еще хлеще. Короче, полностью уничтожает НПС любого ранга. Безвозвратно. Это даже хуже пожирателя. В случае с игроками обнуляет аккаунт. Полностью стирает все достижения и связи, оставляя пустого аватара с нулем очков мастерства и базовыми атрибутами».
«Что за бред?» — криво усмехнулась Лу. «Как такое возможно?»
«В сфере возможно все. Таковы некоторые процедурно генерируемые свойства легендарных предметов. Собственно, узнали об этом, когда случился прецедент. Баал казнил одного игрока, дело едва замяли».
«Кажется, я поняла», — сказала бестия. «Вы хотите?»
«Именно. Казнь обнулит истинное владение. Кот потеряет связь с ключом. Это хороший способ.
То есть кота нужно подставить под скипетр Баала.
Либо так, либо заполучить скипетр и самим использовать его против кота».
«Заполучить? Если это персональный предмет с истинным владением, то способ только один — убить Баала», — выдохнула Лу.
«Вот именно.
Всего-то навсего прикончить божественную сущность, одну из сильнейших в сфере. Хорошая задачка».
«Это возможно, Лу. Тао же сумел убить Ананизарту. А нам еще проще. У нас есть кот, его ключ и истинный огонь. Пусть он убьет владыку бездны, либо падет от его скипетра и потеряет свой меч. В обоих случаях мы выигрываем партию. Твоя задача — вовремя оказаться рядом и завладеть либо скипетром, либо ключом. Поняла?»
Лу молча покрутила головой. Задача ей не нравилась. Слишком много неизвестных переменных. Да и сам путь в Гиену, владение Баала, совсем непрост. «А как насчет равновесия?» — наконец спросила она. «Ведь если падет Баал, может начаться такое?»
«Чем-то придется пожертвовать ради победы», — помедлив ответил магистр. «Или кем-то».
Интерлюдия. Олег.
Во второй раз я очнулся в совершенно другом месте. Я лежал на полу в позе зародыша, подтянув колени к груди и обхватив их руками. Все тело болело, будто накануне сутки напролет занимался физическим трудом. Я встал, осматривая новую локацию. Слегка пошатывало. После действия наркотиков ноги казались ватными. Голова гудела, как с жуткого похмелья. И, что самое страшное, последнее, что я помнил, это блеск инъектора и фразу седого помощника магистра. Вероятно, вкололи какой-то наркотик по типу сыворотки правды, если она действительно существует. Но почему последние воспоминания ушли в небытие? Это тоже эффект препарата? Или я просто отрубился, потеряв сознание? Черт, знать бы еще, разболтал ли я про Исао, СБ-сферы и разговор с лже-агасяном. Меня поместили в прямоугольную комнату, окрашенную в светло-серые тона. Похоже на больничную палату, переоборудованную под тюремную камеру. Узкая откидная койка, закрепленная к стене. Металлический стол и стул, вмонтированные в пол. Коммуникатор на руке отсутствовал, верхняя одежда тоже. Единственное, что осталось, майка и джинсы без ремня. Одежда уже просохла, что косвенно свидетельствовало, что я провел без сознания как минимум несколько часов. Я внезапно почувствовал, что стоит посетить уборную. Почти сразу обнаружил удобство. Крошечный санузел с унитазом и рукомойником. Сантехника древняя, еще на сенсорном управлении. Такую не выпускают уже лет 10. Хорошо хоть так. Куда же меня засунули? Проведя детальное обследование локации, я обнаружил. свернутый валиком убогий матрас, ржавое ведро, кипу старинных бумажных журналов и алюминиевую кружку, которую когда-то использовали как пепельницу. В комнате лежал слой пыли и стоял запах затхлости. До меня здесь наверняка очень долго никого не было. На громкий стук руками и ногами в металлическую дверь и крики никто не отреагировал. Вообще полная тишина. Либо в комнате прекрасная звукоизоляция, либо здание, где я находился, было пустым. Но не совсем. Наверняка где-то в комнатушке сидит человек и присматривает за мной через скрытую камеру. Да, попадалово. Вместо гостиницы в Нью-Токио я оказался на шконке в подвале у бандитов Балабанова с весьма неприятными перспективами. Если они узнали о моем разговоре с Исао, ничего хорошего меня не ожидает. Осталось только ждать. Томительно тянулось время. Лишённый коммуникатора и выхода в сеть, я даже не знал, день сейчас или ночь, сколько часов прошло с момента, как я очнулся. Начало подводить желудок. Захотелось перекусить, но никто не спешил принести мне ужин. Чтобы отвлечься, я начал мерить комнату шагами, потом делать физические упражнения, потом читать пыльные журналы. Кто свалил сюда эту груду макулатуры, интересно? В основном они были преисполнены паники последствий тряски. Как раз в то время страшная череда землетрясений и извержений вулканов в очередной раз показала хрупкость нашей цивилизации. Весь мир корчился в судорогах, десятки разрушенных городов, сотни тысяч погибших, миллионы потерявших кров. В то время только у нас на материковой платформе Евразии сохранилась сейсмически спокойная зона и почти не пострадавшая инфраструктура. В то время мир жил предчувствием большой войны. Китай, побережье которого было уничтожено цунами, был охвачен страшным голодом. Сотни тысяч корейских и японских беженцев заполонили Дальний Восток. Шли ожесточенные дебаты по предоставлению автономных областей, потерявшим родину переселенцам. Мировое сообщество билось в истерике, выдвигая воинственные ультиматумы. Я-то знал, что все закончилось провозглашением конфедерации. Но тогда это было совсем не очевидно, и мировые державы стояли на пороге большой войны. Забавно оказалось почитать рассуждения и прогнозы тех дней. Отвлекшись, я сам не заметил, как закемарил. Проснулся от скрежета ключа и звука шагов. Один за другим в комнату вошли трое крепких мужчин в балаклавах. Нехорошее предчувствие. Кажется, по всем законам жанра меня начинали прессовать. Подсознательно я ожидал чего-то подобного. Но одно дело обдумывать, а совсем другое – испытать на практике. Мне в жизни почти не приходилось драться. 2-3 небольших потасовки – не в счет. Я не был трусом, но и не знал, по сути, каково это – отхватить хороших звездюлей. Сегодня узнал. Со мной не разговаривали, меня ни о чем не спрашивали, меня просто отмудохали, спокойно и безжалостно. Я пытался сопротивляться, но куда там? Меня отхерачили так, как никогда в жизни. Никогда раньше так остро не ощущал свою беспомощность. Когда за ними захлопнулась дверь, я бессильно валялся на полу, пуская кровавые пузыри. Лишь через некоторое время я нашел силы заползти на шконку, а потом подняться и дойти до уборной. Отделали меня красиво. Один глаз заплыл, половина лица превратилась в лиловый синяк. Суки. И что-то с ребрами. С правой стороны при вдохе разливалась соднящая боль. А врачу оставалось только мечтать. Глухая ненависть к магистру и его подручным клокотала внутри, не находя выхода. «Ну, сволочи, погодите. Если выйдет выжить, сочтемся за все». Чуть позже мне принесли ужин. Пластиковый стаканчик с синтезированной бурдой из автокухни. Несмотря на нахлынувшую депрессию, я расценил это как хороший знак. Значит, еще нужен. И вновь потянулось ожидание. Меня надолго оставили в покое, преподав урок. Для меня, дитя цифрового поколения, особенно мучительно было остаться без всех средств коммуникации, без доступа к сети, без возможности даже понять, день или ночь на дворе. И без сферы. Началась настоящая ломка. Ох, сколько я передумал в те часы, ворочаясь под тусклым электрическим освещением. Мой папаша говорил: «Человек, такая сволочь, ко всему приспособится». Я в полной мере осознал справедливость этих слов. Когда нет выбора, поневоле начинаешь довольствоваться тем, что есть. Через какой-то промежуток времени, казавшийся бесконечным, мне опять принесли поесть. Потом еще раз. И еще. Обед, ужин, завтрак? Неизвестно. Только по этим визитам я мог отслеживать, сколько времени прошло. Синяки пожелтели, заплывший и покрасневший глаз вроде бы тоже понемногу проходил. На мои вопросы и просьбы люди, приносившие еду, не реагировали и не отвечали. Я перечитал все журналы и десятки раз обыскал камеру. Барабанил и пинал дверь, орал и пел песни, пытаясь привлечь внимание. Бесполезно. И думал, конечно. Просчитывал варианты и пытался прикинуть последствия. Анализировал свои поступки, решения и возможную реакцию оппонентов. И просто размышлял о том, на что не хватало времени раньше, за бесконечной гонкой повседневности. Если размышлять логически, у магистра было два варианта. Первый – отсечь меня от сферы на месяц. Тогда, по его словам, ключ сам отвяжется от персонажа и вернется в схрон. При этом сценарии мне ничего не светило. Но тогда зачем меня удерживают здесь? Как запасной вариант или… А может, он вообще врал? Второй вариант. Меня пытались сломать. Когда-то давно я читал статью про методы работы спецслужб. Там упоминалось, что физическая беспомощность перед мучителями – необходимый элемент психологической ломки. За ней последуют шантаж, угрозы, давление на болевые точки. И, наконец, финальный этап вербовки сломленной жертвы. Это косвенно объясняло жестокое избиение. Хотя вполне возможно, что магистр просто выяснил правду и хотел проучить меня напоследок. Исао при нашем последнем разговоре заверил, что у них все под контролем. Теплилась робкая надежда, что он не обманул. Но где же тогда спецы СБ-сферы, полиция? Почему не торопятся освобождать меня? Потеряли? Или ведут свою хитрую игру? Я не знал. Оставалось только ждать. Если прикинуть, что кормежку приносили два раза в день, миновало не меньше 3-4 суток ожидания, прежде чем меня вновь посетил старый знакомый. «Выглядишь не очень, Олег», — буркнул Лев Янович, ничтоже сумнявшийся, присаживаясь за стол и положив на него свой небольшой чемоданчик. «Вашими молитвами», — криво усмехнулся я, внутренне собравшись. «Раз он явился ко мне, оставив своих быков за дверью, будет разговор, и от его итогов, скорее всего, зависит моя дальнейшая судьба». «Сам виноват. Честно говоря, ты еще легко отделался», — жестко сказал собеседник, сцепив пальцы рук в замок и пристально глядя на меня сквозь стекла пенсне. «Спасибо и на том. Думаешь, тебя вытащат отсюда? Напрасно. У нас все схвачено. Я же предупреждал, Олег, не стоило так». «Лев Янович, давайте обойдемся без заигрываний», — прервал я его. «Я все понял. Что вам нужно от меня?» «Я для начала тебе кое-что расскажу и покажу. Мои мальчики — это цветочки. Взгляни-ка сюда». Он открыл чемоданчик, повернул ко мне. Холодно блеснул металл. Скальпели, зазубренные пинцеты, еще какие-то хитрые приспособления, напоминающие пыточные инструменты. Набор старого инквизитора? Лев Янович вытащил уже знакомый инъектор и небольшой пакетик с белым порошком. «Мы, конечно, можем тебе просто некоторые части тела отрезать, так, для сговорчивости», — холодно сказал он. «Но тут насилие, кровь, крики. Не люблю все это. Мы же культурные, интеллигентные люди. Вот, смотри, это ангельская пыль. Слышал? Делаем тебе укол другой, и ты на игле. Будешь за дозу готов сделать что угодно. Хочешь попробовать?» «Про пыль я слышал. В новостях и фильмах. Мощнейший синтетический наркотик, запрещенный во всем мире, за последние годы он уносил тысячи жизней. Вызывал почти мгновенное привыкание, и подсевшие сгорали очень быстро. Я вздохнул. Не хочу, конечно. Может, все же скажете, зачем пришли? А еще можно подсадить на пыль твою Алену», безжалостно продолжал Лев Янович. «С ней пока все еще в порядке. Пока. Догадываешься, что тогда будет с ребенком?» Я судорожно сжал кулаки, но тут же разжал, пытаясь расслабиться. Зверски хотелось броситься на него и воткнуть инъектор в кадык, но я прекрасно понимал, что мне не дадут этого сделать. Путь только один — притворяться сломленной жертвой, готовой на сотрудничество, и лихорадочно искать шанс на спасение. Очевидно, что я им еще нужен,
Иначе этого разговора просто не состоялось бы. Может, обойдемся без этого? Я удивился, как жалко прозвучал мой голос. Главное, не пересолить код. Фальшь старый еврей почувствует. Играй, твою мать, старайся, ведь от этого зависит твоя жизнь. «Может, и обойдемся», — кивнул Лев Янович. «Все зависит от тебя». Условия, которые он изложил мне, были жесткими. Чего-то подобного я подсознательно и ожидал. Я возвращаюсь в сферу и строго выполняю все указания магистра. Никакой самодеятельности, никакой двойной игры. Никакой конфиденциальности. Постоянно включенная прямая трансляция видео в игре. Регулярное скидывание логов и профайлов. Короче говоря, они хотели смотреть глазами моего персонажа и полностью контролировать все мои действия. Вообще все. За попытку выйти на связь с СБ-сферы или дать знать через друзей о своем положении, Лев Янович обещал воплотить свои угрозы в жизнь. «Согласен», — не раздумывая ответил я. «Что я, долбанный герой? Вы вернете меня домой? Меня там наверняка ищут с собаками». «Домой? С ума сошел?» — фыркнул Лев Янович. «Нет, дружок, легенду для твоих близких придумаешь сам. Например, что уехал в Нью-Токио. Выйдешь на связь, успокоишь, понял?» «Понял. Что мне делать в сфере?» «Указание даст магистр. Прибудешь к нему завтра в полдень. С утра тебя отведут в капсулу. В игре веди себя естественно, живи обычной жизнью, старайся не выделяться. И упаси тебя, Боже, дергаться. Второго шанса не будет». Из всего этого я сделал вывод, что все же им нужен. Все остальное — мишура. Зачем и насколько, будет ясно завтра, после встречи с магистром в сфере. Тогда и сделаю окончательные выводы. С утра меня покормили и отвели по длинному коридору в помещение, где стояла установленная капсула. Мой нейроинтерфейс, видимо, уже давно интегрировали туда. И она ждала, пока я созрею. А с капсулой была засада. Модель странная, неизвестная мне. Большой хромированный цилиндр, сейчас раскрытый как устрица. Внутри я увидел необычное ложе, заполненное розовым желеобразным составом, и подвижные хоботки датчиков с присосками на концах. Выглядела вся эта машинерия необычно и пугающе. «Это же для глубокого погружения капсула», — растерянно пробормотал я. «Такие раньше видел только в сети». Стоят кучу денег, рассчитаны на погружение в VR инвалидов или безнадежно больных. Полная медицинская диагностика, внутривенное питание, выведение физиологических отходов. В такой бандуре можно находиться, не вылезая, месяцы и годы. Что они задумали? Засунуть меня туда на неопределенный срок, что ли? Лев Янович раздраженно обернулся ко мне. «А ты что думал? Мы тебя будем каждый раз доставать туда-обратно?» «Нет уж, дружок. Сделай дело, гуляй смело. Полностью раздевайся и залезай». Отступать было поздно. Податливое желе странного физраствора приняло меня, как теплая ванна. Я неожиданно ощутил себя комфортно, несмотря на необычную обстановку и жуткий стресс. Крышка защелкнулась, на лицо опустились окуляры нейроинтерфейса. Мгновенная темнота, словно выключили свет.
«Соединение».